Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый день всем, кто сейчас слушает военное ревю. С вами Виктор Баранец и
полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! И набирай 8 800 200 ровно 9702. Эфир звонок бесплатный, эфир прямой. 8 800 200 ровно 9702. Если буковками писать, то есть. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. Это WhatsApp или Viber. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. Исторический номер 2420 для смс-ок. Начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом мысли. Итак, 2420, РКП, пробел, мысли. Ну и наш телеканал на Ютубе, куда я сейчас не могу попасть. И даже не понимаю, куда он девался. Вот прям так говорю.
Да. Дорогие друзья, прежде чем полковник Михаил Тимошенко расскажет вам о ядерном оружии в космосе, мы, конечно, не можем обойти информацию об адмирале Кузнецове, о том ЧП, которое случилось сегодня ночью. Вы знаете, что затонул понтон, или затонул док, погибли, пропал без вести один человек, пострадали четверо. И мы сегодня с Михаилом Тимошенко пытались понять, а что же на самом деле произошло. Ну, Михаил, давай немножко порасскажем народу, что мы откопали, из-за чего произошла трагедия. Итак, твоя мысль, моя мысль, давай, что ты думаешь на сей счет?
Ну что, плавдок, конечно, штука непростая. Но вообще говоря, утопить его надо иметь талант отдельный, потому что у них автономное энергоснабжение. Там цистерны балластные, заполняются водой.
Это он, если бы было.
Если бы было. Да. Он притапливается, туда затаскивают или своим ходом заходит корабль или судно, не суть важно, становится на кельблоке, откачивается вода, пожалуйста, все осушено, можете спокойно работать.
Но.
Вот возникает вопрос, это не тот ли док, в котором у Рослякова горела лодка подводная?
Да, она название Екатеринбург.
Да. А значит, и вот тогда еще возникал такой вопрос, а чего этот док тогда не притопили вместе с лодкой, а потом не вынырнули, чтобы пожар задушить? Я себе думаю, а у него вообще дизель-генераторы, они что?
Нет, вот как сейчас выяснилось, Михаил, нет, рационализаторы придумали уникальную вещь – подавать электричество с берега. Вот так.
А не, берег... пожалуйста, подавайте с берега, но пусть стоит переключатель.
Автоматический?
Да, это же делается легко.
Вот так оно, друзья, и произошло. Когда произошел электричество, сбой, генераторов нет, и наш док начал тихонечко погружаться.
Людям премию дали, да. Роснефть выплатила дивиденды.
Кстати, ты видишь
Роснефть? Твою-то в плешь, товарищи рационализаторы, в рот вам дышло. Это что ж за современные такие патриоты нашей Родины, которые обязательно ищут, чего бы такое открысить стоимостью в миллион, продать за 1000 и положить в карман 10 рублей.
И вот, ну хорошо, убрали они этих дизелистов. Там, Миша, я не знаю, там, по-моему, экипаж по штату не больше 30 человек.
Ну, там около 30 человек весь экипаж.
Ну, хорошо, вы 4 дизелиста убрали и получили премии за то, что вот нету присматривающих за дизелями, да, которые должны автоматически врубаться сразу же, как только
берег мерзает. А нам про цифровую экономику взахлеб о том, что тут зарплаты выросли на 11%. Маму вашу, товарищи, ну что ж вы делаете-то, а? Граждане начальники.
Ну что, да, как сказал Рахманов, там пробоина 4 на 5 метров. Осторожненько хорошая говорят, пробоина. Что жизненно важные агрегаты не повреждены. Ну, так мы с тобой и поверим, конечно, сразу. Ничего. Железяки только повреждены. Ну что, я сегодня звонил туда, сказал, насколько задержится ремонт. Ну, Миша, оптимистично говорят, полторы-две недели. В декабре следующего года Кузнецов должен выйти в море.
Да.
после ремонта. Да.
Ну хорошо, сейчас он ушел своим ходом. Интересно, с кем своим ходом он мог уйти, если у него там все
выпотрошили. Вот это я что-то прозевал, Миша, я прозевал, что...
У него же всю энергетическую установку собираются менять. Это что, они воду на костре кипятили?
А может, там буксирчик, по которой пока не...
Ну, буксирчик, да. Но понимаешь, вот меня больше всего что задело? Товарищ Рахманов,
да.
Это директор ОСК,
да.
Говорит, мы еще не решили, подымать, не подымать, дело дорогущее, ё-моё, а топить было дешево.
А что же, он так и будет там лежать?
Да.
Нам же надо и лодки ремонтировать. Извините, у нас второго такого большого нет, Миш.
Он кто у нас вообще за вооруженные силы-то отвечает?
Директор, да. Ну что, дорогие друзья, это в общих чертах. «Комсомольская правда» сегодня много-много уже говорила об этом.
И вот в развитии этой темы и в наращивании вчерашней, елки-палки. Вот с теми же берцами. Ну, помогли мы одному пацану, тьфу-тьфу-тьфу. Ладно. А вот их же было 10 штук таких с потрескавшими.
На роту.
Это значит 10%. Это что же у нас значится? Бедствие носит системный характер. У нас в армии 1 000 000 служит. Военнослужащих. Почти.
Да.
Почти. Это что же, значит, ежели завтра война, ежели завтра в поход, то они что, голыми пятками сверкать будут 100 тысяч? Я бы хотел знать. Вот что это наши либералы не взялись за эту тему? Ох бы они распотрошили ее. Да дерьма.
И вот так же, как баронец Тимошенко, чтобы они обули армию качественной берцы. Вот это было бы уже результат, да?
Ну, мы не требуем,
да я первый чтобы... бы 30 статей об
этом
написал.
Ну, мы не требуем, чтобы
да,
берцы были пошивы английского Баркера, допустим.
Мишенька, две минутки осталось, ты дежурный по ядерному
по
оружию.
По ядерному оружию в космосе. Ну,
да.
Что тут говорить?
Да.
Значит, выводить его туда пробовали. Ну, у нас была ракета 36 ОРБ. Которая могла на квазиорбитальной траектории таскать ядерную головку. Стояли эти ракеты, если не изменяет память, в Байконуре. Теперь, значит, у нас вот и Сармат, который еще пока не летает, но уже обещают, что он тоже может так вот через Южный полюс махануть. Вопрос ведь не в том, а вопрос в том, чтобы вывести его надолго, и чтобы оно там болталось. Мечта-то какая.
Угу.
И вот я тут пролетаю. Что у нас следующий штурман? Станция «Жаворонки». Жми. В аккурат хряпнется на Рублевку. Во. Понимаешь? Вот мечта какая была. Ну, в свое время и Михаил Сергеевич, в общем, разумная мысль была, редко посещавшая его, о том, чтобы демилитаризовать космос. И вроде как все под этим, ну, подписались, не подписались, но по умолчанию выполняли. А сейчас же ведь начнется все, что попало. После РСМД, после СНВ-3.
Да, здесь мы ожидаем, в общем-то, интересные вещи. Ну, посмотрим, что будет после 11 ноября. Ну, ты знаешь, там короткая встреча будет.
Да?
Да. Ну, я больше какие-то надежды определенные по этому поводу на будущий год. Там вроде бы Путин в Вашингтон собрался, Миш. Ну, там надо серьезно говорить, Миш, там надо перед
Ой,
Вашингтоном.
Говорить можно
там,
о чем угодно, но
прийти
им доверять,
уже...
но доверять-то им нельзя.
Я бы на месте Трампа и Путина сказал, ребята, вот сядьте, вот помните, какие-то были переговоры, не выйдите, пока не договоритесь о каких-то конкретных...
Штабс-капитан Овечкин, что вы пишете, ищите проблемы в правительстве? Не в правительстве, а вообще во всех, кто хоть чем-нибудь рулит. Потому что самое страшное, если начнется война, это не в том, есть у нас оружие или нет. Оружие найдется. Самое страшное в том, что я боюсь, что по первых строках партизаны прикончат всяких начальников районных, муниципальных и чуть дальше администраций. Отведут душу на них.
Да.
Если уж министр финансов заметил, что социальная напряженность нарастает из-за разницы в доходах. Елки-палки, какой патриотизм.
Ну что, поговорим и продолжим этот горяченький разговор во второй части. Осталось 15 секунд. С вами полковник Баранец Тимошенко. Дорогие друзья, мы отвечаем на ваши вопросы. После перерыва мы будем их ждать. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, ждем.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие друзья. С вами два полковника Баранец. Тимошенко. Ваши звонки принимает Любовь Долотова. А к нам из Калининграда дозвонился Святослав. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Вот если, например, Россия создаст ракету наземного базирования, которая будет лететь от 2000 до 6000 километров, она будет попадать под договор от РСМД или нет? Спасибо.
Ну, у договора РСМД есть четко обозначенные параметры,
от
да?
От 1000 до 5 дальность.
Нет, сначала малый от 500 до 1000.
Средних.
Да, а средняя дальше от 1000 до 5500.
Да.
Да. Миша, ну там же определенная классификация, в которой...
Ну, конечно, да, потому что это общими словами, так пытаясь выражаться. Туда же попадает, что, допустим, кириллаты наземного базирования нельзя.
Да.
Они
да.
попали под это, да. Значит, а морские, пожалуйста, можно, воздушные, пожалуйста, можно. Ну, возня не на один день, но дело в том, что, ну, ход не от нас. Вот какая беда, ты понимаешь?
Ну, тогда сиди, получается, что мы вообще никакие ракеты больше производить не можем, которые летают больше.
На меньшую дальность.
Да, конечно. Дорогие друзья, все эти технические
вопросы... Потому что как-то проскальзывало, что вот этот вот рубеж, он уже был и авангардом, и рубежом, и чем только не был, Р-26. Что он вроде как имеет минимальную дальность меньше 5000 километров. Mm-hmm. Ну, все исходят из того, что МБРовские ракеты, у них минимальная дальность половина от максимальной. Но пока все три ступени, две или три ступени не отработают.
Да.
Ну вот.
Миша, а вот человек спрашивает, мы что тогда не можем производить никакие ракеты, которые выходят за параметры РСМД? Вот видишь, как человек-то спрашивает.
Почему это? То, что выходит за параметры РСМД, мы так производим.
У нас же есть договор о стратегических наступательных вооружениях, да? Правильно?
Да.
Которые там целая плеяда ракет, которые подходят под эти... вооружение. Ну что, дорогие друзья, в этом запутанном вопросе нам с американцами осталось недолго время договариваться. Виктор у нас в эфире.
Электросталь.
Электросталь. Виктор, здравствуйте.
Да. Здравствуйте, товарищи офицеры. У меня такой вот вопрос. Не очень давно в эфире вот прозвучал такой звонил. Значит так, части, расположенные в городах или в центре города, опасны для дислоцирования там.
Да. Но
это же глупость. Виктор Николаевич,
да.
Глупость. Ну, зачем такие слова, вообще звонки такие?
Ну, мы же не можем
вот, смотри,
диктовать.
Сразу пример. У нас часть в электростали,
да.
Воюет в скобках 60 лет. И ни один часовой не выстрелил за 60 лет даже вверх. Так, Ногинск. Ногинск, сразу примеры. Ногинск, в 7 километрах от электростали. Часть воюет в скобках 70 лет. И ни один часовой не выстрелил даже вверх. Ну какая тут все тут? Тут другой, в другом вопрос. Вот вы, наверное, согласитесь, другом. Тут земля, большие квадратные метры, она лежит без хоза, лежит вся, как говорится, замороженная. Правильно. И вот еще один пример с Ногинска. Он говорил, вот этот звонивший говорил, что часть окружена высотками, люди ходят. Да. высотками, они
окружены. Вопрос-то, простите, в чем?
А вопрос такой, вопрос. Как вы считаете? Нет, я доскажу еще.
Не, вот, подожди, один, хватит досказывать. Один. Давайте вопрос.
Еще один. Вопрос. Вот как вы считаете, неужели часть, она никакого вреда, ничего, она, собственно, городу, но в Ногинске еще часть воюет 70 лет, сколько как. Там ни одной высотки, ничего нет.
Вопрос-то будет какой-нибудь или нет? Вы просто
потому
так сюда позвонили?
Вопрос
я задам за вас. Вопрос. Почему, Виктор Николаевич, существуют у вас радиослушатели, дураки, которым часть воинская мешает в пределах территории города?
Что в Ямте, что на высотке, мешает и все. А зачем вы туда строили, зачем соглашались квартиру получить? Здравствуйте, Владимир из Вологды.
Да, здравствуйте, Владимир. Владимир,
здравствуйте. Здравия желаю, товарищи полковники. Звоню по такому поводу. В недавних предшествующих программах задавался вопрос, молодой человек, по-моему, по поводу в 1938 году немецкий эсминец прошел по Северному морскому пути в сопровождении нашей подлодки и тому подобное. По этой информации владею и знаю, считаю, что человек вопрос задал неверно, не владеет информацией.
Ответьте на этот вопрос верно, мы ждем. Итак, мы замолкаем, поехали.
Отвечаю, не 1938 год, а 1940 год, так. Август месяц. Угу. Немецкий рейдер «Комет», угу, по договоренности с нашими властями проходит Северным морским путем. Всякими уловками обманывает наших, берет лоцманов на Колгуев, проходит, не стыкуясь, в сопровождении не беря нашу подводную лодку, делает все замеры шпионские, какие надо, гидрографы, картографы, радисты, все прослушивали, все смотрели. На основании этих данных они 10 сентября 1940 года вышли в Тихий океан. Их не смогли ни задержать, ни вернуть, хотя было предположение, что их торпедирует под наша подводная лодка на выходе в Тихий океан. Вот. Рейд «Комета» дал данные для
операции «Вундерланд».
Да, в 1942 году все. Ходил адмирал Шеер по этим данным, дошел до Диксона, получил отпор, задачу не выполнил и вернулся ни с чем. Но об этих всех версиях есть книга. «Свастика над Таймыром» написал офицер Северного флота. Очень прекрасно описано, как немцы умудрялись у нас в тылу воровать редкоземельные металлы. И
создавать базы ремонта подводных лодок и все такое прочее.
Аэродромы Подскока в Архангельской области были. Угу. Вот выглядит это так.
Спасибо вам за это очень интересное уточнение. А мы продолжаем разговоры с народом. Александр.
Здравствуйте, Александр из Барнаула.
Здравствуйте, товарищи офицеры. Вот у меня такой вопрос про доктора. А вот есть такие технические возможности у нас, чтобы задраить там все люки, откачать воду, он же как балласт убавится, чтобы он поднялся, всплыл.
А другого способа поднять его и нет.
Но это
задраить просто клапана на цистернах, выдавить воздухом оттуда воду, и только тогда он всплывет.
И он поднимется, да.
Это такая хлопотная задачка.
И дорогостоящий. Я думаю, что будут решать этот вопрос. Не будет он там лежать.
Но это будет дешевле, чем новый построить.
Конечно.
Конечно, дорогой мой человек. Да.
Тогда надо поднимать.
Но гораздо дороже, чем вот дуростью заниматься.
Мы с Тимошенко решили, что поднимать будем, да, Миша?
Да.
Не глядя ни на что.
А у нас другого-то там практически ничего и нет.
А лачонки на подходе, надо же тоже их загонять и ремонтировать.
Ну, конечно, межпоходовые ремонты делать.
Владимир, Екатеринбург.
Здравия желаю, товарищ полковники.
Здравия желаем.
Я хочу прокомментировать заход в док и выход из него, как неоднократно осуществлявший и участвующий в этих операциях, постановка в док на межпоходовый ремонт ракетного подводного крейсера. На самом деле, кто-то предполагал, что можно было крейсер «Екатеринбург» погасить, затопив док.
Значит, было такое предложение.
Да, поясняю, когда корабль стоит на межпоходовом ремонте в сухом доке, у него раздраены отверстия, ну, может быть, полтора-два десятка, сальники выключены, клапана там и так далее. То есть Это невозможно. Это невозможно мгновенно затопить док вместе с кораблем. И корабль тогда потеряет.
Это во-первых. Во-вторых, там оружие было на борту.
Так вот, это же ужас просто. Вот,
да, конечно.
Во времена боевых линейных регулярных выходов оружие разгружалось. И
да.
Ракетные торпеды.
Да.
И заходил в док корабль исключительно
пустой.
Без оружия, да.
Вот. Вот, а далее, значит, такие доки, они до 3 кораблей могут принять. И если сроки выхода из дока разные, то проводятся плановые мероприятия по задрайке ремонтных кораблей, срок которых не вышел.
Ну, конечно, конвертация нужна.
Он без винтов может стоять. Там,
да.
Бокалотные отверстия пустые, собственно говоря.
Ну, если там так 40 что... метров почти ширина, чего ж туда 3 не поставить?
Ну, вот.
Спасибо.
Вот дела.
Да.
Спасибо вам за очень профессиональное
спасибо.
Уточнение. У нас три, может, успеем все-таки полминуты. Неужели никто-нибудь, Любаша, нам не задаст вопрос? Алло. Ну, кто у нас? Давай, Любашенька. Я попрошу человека. Нету, да? Нету человека. Ну, ладно. Нет, да, Любашенька говорит, не, у вас такие радиослушатели, что никогда не за минуту не спят. Дорогие друзья, мы уходим на небольшой перерыв. Сейчас будут новости, а потом мы будем снова с вами разговаривать.
Магеллан прошел вокруг света за 3 года. Его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней. И про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Не забывайте, что всегда рядом полковник Михаил Тимошенко, а у нас из Королева Александр. Что у вас, Александр, пожалуйста? Какой вопрос?
Вечер добрый, уважаемые ведущие. У меня коротенький вопрос. Не могли бы вы прояснить судьбу бывшего премьер-министра Фродкова? В интернете что такое про него не пишут? После ухода с должности СВР он то ли уехал в Израиль, то ли уехал к нашим друзьям в Европу, то ли в Россию. В общем, абсолютно непонятно. Вот если можно, вот рассказать все-таки, как у него сложилась судьба.
Хорошо. Вы дайте нам только, пожалуйста, время, поскольку нам надо очень аккуратно к этой информации отнестись, поскольку это касается личной, частной жизни. Мы сейчас проанализируем и постараемся найти то, что можно озвучить. Сейчас мы продолжаем военное ревью. И Михаил.
Здравствуйте, Михаил из Екатеринбурга.
Добрый день.
Здравия желаю.
У меня вопрос по Азовскому морю.
Да.
Сейчас там намечается учение натовские, как бы, ну.
Туда НАТО никто не пустит.
Вот, я и хотел спросить, как они могут туда проникнуть, или как запорожцы перетащить.
Керченский мост под нашим контролем, к тому же мы не можем...
Вообще мы пересекаем терводами Керченский пролив.
Да.
И... А зачем тогда идет такая суета и разговоры?
Чтобы вам навредить.
Нет, зачем надо не нас спрашивать?
Да. Чтобы вам напакостить, чтобы вы нервничали. Вот мы пригласили. Америка с нами. Нет, это бредни. Это украинская бредни.
А по морскому праву мы можем...
Сейчас, дорогой мой человек, в Азовском море никакого морского права не существует.
Да.
Потому что нет границ. Там есть новые реалии. Там есть Крым. Да? Мы с украинцами сейчас никак не можем договориться, как нам вести себя в море. В Азовском, прежде всего. Дмитрий.
Здравствуйте, Дмитрий из Перми.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравия желаю.
В вопросе продолжения по берцам. Проблема-то у нас в армии не только с берцами, но и с самой формой одежды, то есть которая поставляется. И все это благодаря медведевской цифровой экономике. и федеральному закону номер 44.
А можно конкретно, не общие слова, а конкретно, что вас волнует?
Ну, конкретно, да, то есть был недавно в командировке в городе Героя Калининграде, Балтийске, ну, там посещал военные части, ну, по долгу службы.
Да.
Вот, и обратил внимание, как бы, на ребят, и они все в разной форме. Я их спрашиваю, я говорю, а что в разной форме-то? А, говорит, мы сами себе покупаем форму. Я говорю, а почему? А то, что выдают, говорит, она, говорит, ну, один раз постирал, и все, говорит, она, говорит, как тряпочка. Uh-huh. Я, как бы, ну, сначала-то, если бы это было, как бы, впервые, да, то есть, как бы, я бы, ну, может, удивился, да, но друг армейский служит у меня в МЧС, и он то же самое мне абсолютно рассказывает, та же самая проблема с формой у них в МЧС. Говорит, мы вот форму, которую нам выдают, мы ее просто не одеваем. Мы идем в магазин, в военторг, покупаем форму, которая будет носиться, которая стирается. Угу. То есть это к тому, что, да, то есть как бы, вот согласно федерального 44-го закона, да, то есть как бы закупщики, они не общаются непосредственно с производителями, да, то есть как бы они не имеют права общаться согласно этого закона, вообще не имеют права даже переписку вести.
Ну подождите, пожалуйста, а давайте остановимся. Тендеры, есть товар, лицо показывает.
Не, ну тендер все понимает. Вот тендер выигрывает тот, кто обещал меньше, согласился на меньше.
Да, тот, кто даст самую дешевую цену, а будет этот товар соответствовать именно тому качеству требуемому.
Так, ну теорию вопроса мы знаем. Вам спасибо. Теперь мы обращаемся ко всем людям, которые нас слушают, которые носят эту форму. Пожалуйста, позвоните, если можно, приведите конкретные факты.
Желательно с фотографиями.
Да, нам нужны факты, потому что говорить, что хреновая форма одежды, это одно. А вот когда мы получаем... Мы с ним в прошлый раз Берцев получили, да, с развалившейся подошвой.
Да, нам обещали прислать еще тут.
Да, да. Вопрос есть, дорогой радиослушатель, и мы, конечно, будем, говоря чиновничьим языком, его будировать. Хотелось бы побольше информации получить из войск. Все, продолжаем. Сергей Владимир.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Войсковая часть 54-055 Козельск. Там остались ракеты шахтного базирования или передвижный мобильный комплекс? Заранее спасибо.
Это уже
заранее вопрос. Честно отвечаю. С таким вопросом, пожалуйста, Лубянская площадь, дом 2, подъезд 3. Вас охотно примут и на лифте подымут на нужный этаж. А там вы дадите показания, на кого работаете, от кого получили задание.
Нет, радиослушатель, вы не смейтесь, но не хочется интервью такие давать. Как-то хочется поспокойнее жить. А тем, кто говорит, что американцы все знают, ну, вы им верьте. Не все американцы знают, к счастью. Не все, не все. Но Козельск живет. Анатолий Челябинск, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравствуйте.
Вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, у вас оборонные предприятия в России, да? А хватает специалистов? Вот,
не хватает. Не хватает.
А вот кто-то контролирует что-то. Человек работает. Раньше вот технолог. Я работал на оборонном предприятии, да. Раньше вот технолог, химическое образование, да, там, казанский. Да. Ну, это институт был ленинградский.
Так. В чем суть вопроса? Да, это ваша биография.
А кто-то проверяет, что вот у него есть диплом там на этой должности или как?
Ну вот видите, попытались проверить диплом у судьи Хахалевой. По-моему, 3 года проверяли. Наконец она подтвердила со слов товарища из Тбилисского университета, со слов. Диплом у нее есть.
Да. Ну, дорогой мой человек, есть же разные люди.
Ну, что вы хотите, елки-палки, ЕСКД не знает никто. Ни первую часть, ни вторую. ГОСТы отменены к чертям собачьим. Ну,
военпреды разогнаны во времена Сердюкова почти что.
И не надо, не надо никаких диверсий делать.
Целое поколение оборонщиков ушло, когда была страшная
мечта. Считай там, два.
Да. Сейчас пытаются как-то хоть пацанов придержать при оборонке. Там производственные роты Министерства обороны, слава богу, создают, чтобы парней вот этих не отлучать от оборонки. Но, в принципе, у нас ситуация очень непростая, мягко скажем. Юрий Острогорск, здравствуйте.
Да, здравия желаю, товарищи полковники. Полковник Лукьянченко Юрий Анатольевич.
Здравствуйте.
Благодарю вас за вашу позицию, за вашу передачу. Значит, вопрос следующий, который беспокоит военных пенсионеров. Вот скажите, пожалуйста, к военной пенсии применен понижающий коэффициент. Затем как бы было оговорено, что каждый год пребывания на пенсии военным пенсионерам...
Это мы знаем, и все это знают. Вот дошло до 72%. Дальше не идет.
Вот вопрос в чем мой. Когда это как дальше пойдет и почему это все приостановили? Это волнует многих военных пенсионеров.
Оно волнует, по-моему, всех военных и пенсионеров.
Тоже. И нас тоже.
И нас, вот двух старых грачей, тоже. Вы знаете, сильно занимает этот вопрос. Как можно вот так вот взять и отменить закон и по умолчанию не делать этого? Как можно вот кричать, что вам же повысили денежное довольствие в два раза, другой кричит, выскакивает из-за плеча, в три раза. А вот оно уменьшилось за счет роста цен и девальвации. Соответственно, то есть
инфляции. А сколько льгот отняли, Миша?
А сколько льгот отняли? Кто-нибудь пересчитывал? А оно уменьшилось и практически до прежнего уровня дошло в два раза. Ну, 40%-то точно откусили. Со всеми шалостями, с курсовыми.
Уважаемый товарищ полковник, вы наверняка слышали, что вот по вашему вопросу нарушается одно из центровых положений Конституции. Нельзя принимать законы, которые бы ухудшали материальное положение граждан Российской Федерации. Вот когда головы будут лететь, когда к стенке будут ставить, да, вот тогда, возможно, вы нам не будете задавать такие вопросы, а мы вам, потому что мы с вами в одном строю. Это никуда, конечно, не годится, когда нас вот таким образом кинули. Но изменится, когда-нибудь да изменится. Будем верить в лучшее. Валерий, Волгоград.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравия желаю.
Коротенький вопрос от офицера отставки. Довелось бывать в 80-х годах в Татищево Таманской дивизии. Как она сейчас там? Стоит на месте?
Стоит в Татищево дивизии.
Ну и дай бог, чтобы она там стояла.
И никуда не ходила.
Хорошо стоит. Продолжаем военное ревю. Баронец Тимошенко, Сергей из Краснодара. Мы вас хотим
услышать. День добрый. Здравствуйте. Вопрос такой. Значит, в советское время я имел честь жить в городе Томске, ну, не точнее, в почтовом ящике. Мой отец работал на военном объекте, ну, без уточнений. Значит, его предприятие, как я позже потом уже в 90-е узнал, относилось к Министерству среднего машиностроения.
Точно так, да.
Вот. А в настоящее время у нас осталось такое среднее машиностроение?
Нет. Нет, называется все иначе. Росатом это теперь. А вообще, как оно было, так и оно осталось. Производство все внутри.
Все ясно, спасибо.
Да, пожалуйста.
Там же это Игорь, Москва. Здравствуйте, Игорь.
Игорь, Москва.
Да.
Будьте любезны, скажите, пожалуйста, на такой непростой вопрос. Кто тот единственный, который обеспечил победу наших войск в войне 1812 года?
Я знаю, кто это.
Единственный человек?
Нет, не человек. Единственный. Его Величество – русский народ.
Нет. Это единственный человек, преподобный Серафим Вырезкий, который...
Это все чепуха, дорогой мой. Это все... это уже другая плоскость.
Он что, взломал лед на Березине, что ли, лично?
Да, да.
К нему трижды Господь приходил. 15
раз.
А Серафиму Вырезкому при второй мировой войне?
Да, да, да. Все, понятно. Скажите, а кто в 45-м обеспечил нам победу?
Да, вот...
не я, ответьте на вопрос, кто в 45-м обеспечил нам победу, а?
Нет, ну понятно, что русский народ. Я говорю, кто единственный вопрос?
А что, а тот, которым вы говорите, нам в 45-м уже не помогал, да?
Почему? С 42-го по 45-й стоял на молитве в своем саду, не в лесу, и Господь с ним говорил. И вот представляете, что я хочу сказать о чем? Что абсолютно... Абсолютное оружие – это Бог. Вот Александр Третий, наш великий царь, да, когда-то сказал, что в России вот два таких...
Вот ты понимаешь, Серафим Вырезский, теперь Александр Третий, а потом и же не иди на суд с нечестивыми. Да что вы в самом деле-то, елки-палки, что же вас так мечет?
Дорогие друзья, перерыв, перерыв.
Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Не забывайте, что здесь не только Баранец, но и Тимошенко. А у нас Александр из Симферополя. Почетное право завершить вопросы, радиослушатель. Пожалуйста, Александр.
Здравствуйте, товарищи полковники. У меня такое уточнение. Иногда некоторые умники начинают говорить о триколоре, как о якобы власовском флаге. Хотелось бы напомнить этим умникам, что флаг этот был единственный раз использован 22 июня 1943 года, когда под ним прошла, так называемый, прошел парад 1-й гвардейской бригады РА, когда еще фактически сама РА не создавалась. Власов, как известно, в конце 1944 года только начал создаваться РА. Вот. Немцы запретили использование триколора, и из-за этого опроса немецкий командир бригады и начальник штаба были сняты со своих должностей и отозваны в Германию. А сама бригада в ноябре уже почти полностью состава перешла на сторону псковских партизан, перебив перед этим своих немецких командиров и надзирателей. Вот такое у меня было уточнение.
Ну да, там был какой-то полковник, по-моему, знаменитый. Был. Ромашов или забыла, красивая такая фамилия. Да. Спасибо вам за это уточнение. Странно только, откуда звонил человек. Какая-то слышимость, как будто... И посредством связи какие.
Ну, похрюкивает что-то. Да.
Ну что, дорогие друзья, давайте почитаем с Михаилом ваши письма. Тут есть что почитать. Вот, добрый день, моему сыну выдали бритвенные принадлежности, я сам пытался побриться этими бритвами, еле добрился. Но если после вашего сына еще рота, может быть, брилась, тогда, конечно, вам там все скубло, и вы там плакали, я не понимаю. Какие конкретно станки, тот ли НССР, который выдается на призывном пункте. Нам бы уточнить все это, потому что, хотя и бритвенный прибор, но это важно. За ним человек. Ну, что у тебя есть, Миша, еще?
Елки-палки. Да, насчет бритвенных принадлежностей. Ну, может, они собирались у свиньи эту щетину резать?
Не, ну какие, нам интересно, марка, не стесняйтесь, пожалуйста.
Ну, это как всегда так, раз и никаких следов, отпечатки пальцев хотя бы. Если начнется война между Азербайджаном и Арменией, может ли это перерасти в военный конфликт нескольких государств? Какого перепуга? Грузинам там делать нечего.
Да.
Мы туда не ввяжемся.
Да, но мы-то, конечно, пока еще на стороне Армении, Миш. Мы
да. Судьба воинской части 03-442. Это часом не аэродром. По-моему, был аэродром. Так, кто создавал форму для солдат? Ну, ребята, это вообще мы с тобой как-то разный материал писали на эту тему, по-моему.
Да, да. Ты имеешь в виду вот эти времена славные, когда там красивую форму шил один человек, да?
Нет, ну, в основе была форма Юдашкина, потом ее отдали для улучшения в НИИ вещевого удовольствия, и вот в результате этого удовольствия получилось то, что носим. А дальше тендер, и дальше берется что? Вместо рапса-рубрика берется, соответственно, ситчик.
Да.
И ниточка гнилая. Ну и нормально, тендер выигрываем.
Как говорил Александр Андреевич Проханов, в этой вот форме не хватало только еще ширинки на заднице.
Ну да.
Но едем дальше
вот
с тобой.
Вот требуют разъяснить военнослужащим с ноября, а гражданским почему-то с января 2019-го. А есть ли этому объяснение? Требую, чтобы разъяснили конкретно. Да кто же нам разъяснять, что будет? Скажут, что денег не хватило. Это для стабильности бюджета. Ну и вот тебе и весь сказ. Ну, как всегда.
Вот человеку отвечают, который говорил, кто победил в войне 812 года, народ и мороз. Ну, я... у нас зимой все морозы. И Гитлера почему-то мороз под Москвой, говорят, победил, да, Миша?
Да.
Его величество солдат.
Вот нам пишут, да, что да. существует жесточайший контроль. Жесточайший контроль контрактной продукции. Закупки полотна, того, сего, пятого. А почему же тогда, вот извините, вы жалко тут не подписали. Ах, вы Миша, да? Угу. И номер телефона есть. А почему же тогда получается такая дрянь на выходе?
Угу. Вот интересное сообщение. Начальник пожарной части номер один в городе Вологде ходит в бывшем употреблении в форме немецкой форме пожарного.
Нормально. У них добротная форма, кстати.
Конечно, конечно. Вы бы нам его сфотографировали. Интересно же все-таки посмотреть на немца в Вологде, который у вас там огнеборцем работает. Что у нас с тобой, дорогой?
Тихо, тихо,
Михаил?
Тихо. Идем. Вопросов идем, много, идем. Не успеваем.
Да.
Так, ну, все это понятно. От Стаса тут шалости всякие.
Да.
Есть ли необходимость переноса стратегически важной инфраструктуры, а может быть, столицу России на расстояние, безопасное для ракет? Да нет такого расстояния безопасного для ракет. Хоть средней, хоть малой дальности, хоть межконтинентальной. Ну куда же переносить-то ее, ядрит твое вдрит?
Сегодня вообще, по-моему, нет в мире такого места, где можно было бы спрятаться от наших ракет.
В случае ядерной войны между сверхдержавами, пострадают ли от ядерных ударов Южная Америка, Африка, Южная и Восточная Азия? Какая широта интересов и сколько родни у человека? Я вот все представляю. Представляешь, у него в Африке родня, в Южной Америке, в Юго-Восточной Азии, в Новой Зеландии, видимо, нет.
Нас опять с тобой упрекают в том, что мы отобрали и сегодня хлеб у Навального. Или вы с ним заодно?
Амир из Пятигорска хорошо написал. Да. А история с берцами навеяла ему песню из фильмов о Максиме. В рваных шинелях, в дырявых лаптях били мы немцев на разных фронтах. Ну да, типа того.
Уважаемые радиослушатели,
если не изменяет память, за Отечественную войну нам пришлось соорудить 157 миллионов военной обуви. 157. Хорошо, хоть хватило.
Ну, отвечаю за Навального. Мы, как и Навальный, тоже хотим, чтобы боролись с коррупцией, но хотим, чтобы меч, который собирается карать коррупцию, сам не был в говне. Ну, вы знаете, кого я имею в виду. Ну что, дорогие друзья, мы прощаемся до завтра. Традиционно сейчас прозвучит песня. Всего доброго.
Мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б девчоночку в хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.